Новая жизнь. Радио для всех.
Для всех.
Что-что?
Я говорю, кто не работает, тот ест. Учись, студент.
Бывших студентов не бывает. Студенты, семинаристы и аспиранты под микроскопом. Их образ жизни, обучение, служение. Ах да, есть ли жизнь после вуза? Все это в ток-шоу «Вечный студент» на радио «Новая жизнь».
Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели, рады всех слышать, и я рад слышать и видеть Сергея Червоненко. Здравствуйте вам, Сергей.
Добрый вечер.
Да, ну что, вечный студент, будем под микроскопом вас рассматривать. Значит, кто вы у нас таков? Ну, во-первых, ныне вы декан Московской семинарии евангельских христиан, МСЕХ.
Верно, да.
Выпускник тоже МСЕХ, а также Таврического христианского института ТХИ.
Да, верно.
А еще ТХИ. Докторант, это как читается, Асбари?
Эсбри, теологикал семинария.
Да, докторант, в общем, вы у нас, получается, еще и будущий доктор.
Ну, помилочи Божий,
да. PhD, да?
Нет, демин, это доктор служения.
Доктор служения, то есть да. Вы пишете диссертацию соответствующую?
Угу, да.
Да, а какова тема? Это вот
Тема в двух словах мы уже как-то обсуждали.
Фандрейзинг?
Да, не совсем. Ну да, можно сказать фандрейзинг. Но вообще основная тема будет о том, как мудро, правильно, с учетом российских реалий, распоряжаться финансами и мудро управлять церковью.
А, даже управление, да?
Да,
можно сказать. Маркетинг, менедж... Нет, лидер. Сейчас есть какие-то... Лидерология, вот. Ой. Такая наука. Слышали такое?
Ну да, я слышал, хотя это не совсем то. Это больше связано с тем, как церковь может быть самостоятельной в финансовом смысле, как искать финансы, как мудро ими распоряжаться, что говорится в Библии о финансах. То есть довольно широкая тема.
Я думаю, некий менеджмент, да, такой все-таки здесь есть.
Я бы сказал, что это будет включать в себя и менеджмент тоже, но это не ограничится только менеджментом. Это шире.
Я просто знаю, сейчас в Питере появилась при СПбХУ вот как раз школа лидерологии, сейчас Александр Негров, он как раз этим занимается, поэтому сейчас это как бы такая новая целая наука, не знаю, насколько она новая, лидерология, сейчас пишутся диссертации, организовываются какие-то прям целые кафедры и так далее. Ну, в общем...
Ну да, мы посмотрим по выпускникам. Что это даст?
Что это даст, да. Будут у нас лидеры или появляться новые. А лидеры нам нужны, кстати, нехватка. Грамотных, таких квалифицированных, настоящих таких лидеров.
Ну, я бы предпочел называть даже не столько лидерами, сколько служителями. Церкви нуждаются в служителях, реально, потому что множество лидеров существует, или те, кто считают себя лидерами. Но эти лидеры не способны служить, они способны руководить. Вот, но именно я бы предпочел все-таки служителей, потому что это та категория людей, которая реально нужна церкви. Угу. Именно служители.
Хорошо, давайте тогда мы с вами немножечко с вами-то познакомимся поближе. Вот откуда вы есть взялись, такой Сергей Червоненко? Фамилия украинская, да, наверное, какие-то корни украинские, тем более ТХИ учились. Вы откуда родом-то?
Ой, я сам родом из Советского Союза, родился в Узбекской ССР в свое время.
А, вы тоже оттуда, из Узбекистана солнечного, да?
Да, я из солнечного Узбекистана. В Узбекистане я родился и вырос, в Ташкентской области. Там же Бог нашел меня в свое время, в 91-м году. В 92-м году я принял крещение. И где-то с 94-го года я уже занимался молодежным служением в церкви, довольно активно.
А церковь какая?
У нас была изначально, это была такая единственная протестантская церковь в небольшом городе, которая потом через открывшиеся двери стала расти, потому что люди очень многие пришли в церковь в то время, и мы уже не помещались в этом здании, и было принято решение, что для церкви логичнее было бы разместиться в разных регионах города, в разных районах. Вот мы были одним из районов города, но у нас по большей части была молодежная церковь. То есть нашему лидеру было 24 года. Я был его помощником. Вот, и мы вместе с ним потом ездили на учебу, на курсы специальные по подготовке лидеров. Вот, 99 по 2000 год специальные курсы проходил по лидерству в церкви. Там я через молитву с братьями, через посты, всевозможные вопрошания у Бога получил четкое понимание, что мое призвание – это работа с молодежью, молодежным служением. Вот. Чем я и занимался до 2004 года в Узбекистане. Вот. А потом, когда стал вопрос, и будучи в Узбекистане, я заочно закончил Таврийский христианский институт.
Да, я знаю, как раз они в Узбекистане, филиал, да?
Да, я был как раз в первом наборе.
Угу. Да. То есть вы в самом Херсоне, в Тихи, как бы и не бывали, наверное, да?
Нет.
Вообще. То есть, как бы,
хотя я знаком лично сейчас с ректором Тихи Синим, потому что мы с ним виделись.
Евгений Синий.
Да, мы недавно с ним виделись в Киеве на конференции.
Не на Майдане.
Нет.
Да, сейчас место встречи Майдан обычно в Киеве. Ну, замечательно, потому что я тоже в ТХИ, ну, я бывал, знаю Евгения Синева. Ну, я думаю, у нас есть общий друг, замечательный тоже преподаватель, творческий человек, это Юра Марк.
О, да.
Ему привет передадим. Юра Марк, мы тебя любим, чтим. Не знаю, как сейчас вообще, в соцсетях как-то не замечен Юра, я так понимаю.
Да, он слишком философски настроен, чтобы тратить свое время на соцсети, по-моему.
Да, но это не просто преподаватель, вообще умный человек, это еще и творческий человек, музыкант. У него есть, ну, была, по крайней мере, своя группа. А, вот, он выпустил точно один альбом, диск у меня дома был, и я даже хотел как-нибудь «Новую жизнь», пару песенок, да, может, мы как-нибудь и продвинем. Вот, так что, слава богу, что есть такие замечательные служители и такой проект, что есть не просто семинария, да, ТХ как институт, а который свои такие щупальцы распространяют другие страны, в частности Узбекистан. В общем, до Узбекистана достали.
Ну да, там не только Узбекистан, там еще несколько стран бывшего Советского Союза, в которых есть филиалы ТХИ. И чем мне нравится реально ТХИ, тем, что они видят и понимают эту нужду, и там, где нет возможности организовать местное учебное заведение, они туда приезжают, приезжают преподаватели, поэтому, если кому интересно, могут посмотреть, кстати, в интернете и увидеть, что такое ТХИ, и хорошее учебное заведение, я сам закончил. Вот, но когда я закончил в 2004-м...
У вас был бакалавр?
Да, угу. Да, бакалавр. И у меня, я уже последний год бакалавриата учился с осознанием, пониманием того, что я буду учиться дальше, получать степень магистра. И тогда встал вопрос, где? Я выбирал между несколькими учебными заведениями, и в конечном итоге год я искал, и мой выбор пал на Московскую семинарию евангельских христиан, куда я поступил. И в течение 2 лет получил степень магистра служения.
Ты, понятное дело, что тоже хорошие да. учебные заведения.
Да, мы естественно, да.
В плохих же не держим, но вы в плохие не поступаете.
Нет. Но мне понравилось, почему мне понравилось в том числе Московская семинария евангельских христиан? Во-первых, меня прельщало сразу, что эта семинария позиционировала себя как междинационная. То есть для меня это было очень важно, потому что я стал наблюдать, к своему сожалению, стал видеть очень много трений между деноминациями, между церквями из разных деноминаций. Вот эта священная война из-за мелочей.
Холивар.
Холивар, да, mm-hmm. из-за мелочей крестить погружением или окроплением. А причастие преподавать в чаше, в одной общей, или надо на мелкие чашечки разливать. То есть люди реально стояли, вот, я не скажу насмерть, но до отлучения доходило. И меня это скорее расстраивало. Поэтому, когда я увидел, что семинария реально позиционирует себя как междинационная, я понял, что одно из двух, либо эта семинария реально междинационная, и они несут взвешенное такое качественное богословие, которое удовлетворяет всех, либо в итоге они просто переделывают людей под себя. Но, наведя справки, я понял, что первое верно, что качественное консервативное богословие. Когда я поступил, я это увидел тоже. Я через вот это обучение, конечно, очень сильно еще вырос. Потому что были, знаете, такое вот побуждение. Потому что, будучи студентом, когда поступаешь и думаешь, ну хорошо, вот эти предметы, которые там, обзор Ветхого Завета, обзор Нового Завета, систематическое богословие. Я изучал это в библейской школе. Я изучал это в степени бакалавра, когда получал. И опять я буду это изучать, когда я буду магистром. Ну, это как-то, думаю, ну, что-то по кругу мы ходим. Но на самом деле, когда я поступил...
эти курсы не засчитывались? Как
они засчитывались. Угу. Они засчитывались, но там есть своя система, угу. И от курса очень много зависит. Поэтому какие-то курсы я как бы проходил второй раз, но в реальности, как выяснилось, я проходил не просто на том же уровне, на более глубоком, широком уровне. Поэтому я, когда включился в эти курсы, я понял, в чем была суть. То есть с каждым более, как это называется у нас, более высоким уровнем обучения происходит более серьезное, более глубокое изучение самого предмета, самого материала. Поэтому я спокойно отучился, получил степень магистра. Это было вот 6 лет моей жизни, с 2000 года по 2006, когда я получал эти две степени.
То есть вы поступили в МСЕХ в 2004, да?
Да, да.
То есть вы отучились 3...
Два года.
Два года.
Да, со степенью бакалавра мне дали за 2 года. Но, в принципе, можно поступать в семинарию с высшим образованием, светским, и в магистратуру сразу, потому что в московской семинарии это засчитывается образование, поэтому вам не нужно будет учиться сначала на бакалавра, потом на магистра. С высшим светским образованием сразу на магистра.
Ну, давайте мы еще о семинариях поговорим. Мне интересно, как же вы дошли до такой жизни, что вы еще и мало того, что студентом хотели быть и отучиться, вы еще, я так понимаю, стали преподавателем, деканом, ну и преподаете тоже, да, получается?
Да.
Как так случилось? Почему вы захотели продолжать двигаться в направлении образования, то есть уже не только учиться, а и учить других, ну, понятно, вы продолжаете учиться. Вот немножечко об этом.
Хорошо. Для этого нужно немножко сделать пару шагов назад. Когда я был еще в Узбекистане, вот это служение, которое там делал, молодежное служение, я был руководителем молодежного отдела в Союзе церквей. И я осознал, вот последний год, 2003 год, когда я осознал, что мне нужно будет ехать учиться куда-то вне, из Узбекистана, задал себе вопрос, когда я уеду, что будет происходить с молодежным служением, кто будет этим заниматься? То есть я понял, что если я просто уеду и служение остановится, это значит, я сделал что-то неправильно, я не подготовил людей. Я вспомнил пример Иисуса, потому что когда даже Иисуса не стало, ученики апостола, они продолжили его дело. Я не хочу сравнивать себя, но его пример, он очень красочный, такой показательный. Поэтому последний свой год я очень много посвятил изучению вопроса ученичества. И откровенно я собрал ребят из своей церкви, подростков, которые в воскресную школу уже не ходили, а в молодежную еще не включились. Я каждую неделю с ними встречался, я с ними молился, мы изучали Библию, мы решали какие-то вопросы. И после моего отъезда они смогли вот этим делом уже заняться. И я знаю, что из 6 двое как минимум стали лидерами молодежными там. То есть вопрос преемственности, вопрос обучения других, он стал довольно острым для меня. Я осознал, что я в принципе ограничен. Ограничен в смысле, что если я каждый день буду ходить на улицу и в день по одному человеку я буду рассказывать Евангелие, то за год я, нетрудно высчитать, достигну 365 человек. Но если я смогу обучить 10 человек, и мы вместе будем это делать, то результат будет гораздо больший. Я понял, что через молодежное служение и вот это вот ученичество, они могут совместиться. И в частности, я, конечно, видел, что семинария в целом занимается примерно тем же самым. И мне стало интересно, не просто интересно, что делать семинария, мне даже захотелось стать частью этого. Поэтому я пришел к ректору в кабинет и сказал: «Сэр, вы не желаете меня нанять на работу?» На что он сказал: «Да».
«Желаем».
«Да, желаем». Но я успел себя зарекомендовать, пока я был студентом. Я был послушание урок выполнял, то есть студенты семинарии московской выполняют урок послушания обязательного, это некая деятельность, которую на них семинария накладывает для поддержания деятельности, все студенты это делают, кто-то делает там, кто-то чистит снег, кто-то, не знаю, проводит наладку электроприборов, кто-то относит документы банковские. Ну, разные, зависит от человека. А кто-то личное послушание, личный помощник у ректора или в деканате. Uh-huh. Вот в конечном итоге я был личным помощником у ректора.
То есть лицо, приближенное к императору.
Да, особо приближенное к императору. И через это я, видно, уже показал свою заинтересованность и компетентность, что стало, наверное, одним из факторов. Вот. Но по сей день я вижу, что вот это молодежное служение, которому я был призван, остаюсь по сей день, и подготовка учеников, ученичество, это вот очень хорошо сочетается в семинарии, потому что мы там не просто чего-то учим, кому-то передаем знания, а мы реально готовим служителей. Угу. Подготовка служителей, которые в состоянии не только служить, но и других даже обучать.
Но, кстати говоря, очень важно, и мне кажется, мы недооценим важности этого, потому что наша церковь часто является театром одного актера, от него, от человека одного все зависит. Так часто бывает. И, в общем, человека нет, всего нет, все разваливается. И то, что вот вы в Узбекистане после себя оставили людей, научили, это вообще, я вам скажу, очень важно. Потому что многие служения как раз и развалились. Того, что ты уехал, и все рассыпалось. А скажите, а не было у вас желания вернуться на историческую родину, вернуться и продолжить дело? Или вы все-таки вот, вот здесь как бы зацепились и поняли, что здесь, здесь вы нужнее, чем там?
В целом, да. Я нужнее здесь, чем там. И причина это не потому, что, скажем так, причина это была видна мне уже в тот момент. Одна из причин, почему было принято решение, что мне нужно ехать учиться именно куда-то еще, потому что постепенно русскоязычное служение в Узбекистане, оно уменьшалось. Физически люди уезжали, и у меня встал вопрос выбора места служения, потому что я понял, что я призван к служению. Это решение я принял в 2000 году. И у меня был вопрос, либо мне нужно переучиваться на то, чтобы работать с национальными, ну, с националами, как мы называем, да, узбекским населением, либо искать место для служения, где вот я реально буду нужен. Я, честно говоря, я не собирался, я попытался даже там переучиться, как-то влиться в эту систему, стать своим для узбекского населения.
То есть ассимилироваться,
попробовать. Я вырос в Узбекистане, но я всю свою жизнь жил в русскоязычных городах, я учился в русскоязычной школе. Я, то есть я был в такой, как это называется, дружба народов. У нас было очень много народностей, и узбекская была одна из народностей. Хоть мы были частью Узбекистана, фактически мы были частью Советского Союза. Насколько я помню, у нас в одном городе, в школе у нас висела такая маленькая Википедия, да, на стене, как бы сейчас сказали, информация о нашем городе. То есть в нашем небольшом городе было представлено 40 национальностей. Mm-hmm. Естественно, русский язык был универсальным средством общения. Поэтому я сделал несколько попыток, чтобы влиться и нести служение среди узбекского населения, но я понял, что все мои попытки, они провалились. Во-первых, потому что я элементарно не мог нормально общаться на узбекском языке, а во-вторых, я просто внешне отличаюсь. Поэтому для них я остаюсь... Я для них оставался человеком, который несет им русского бога. И это был не лучший вариант. Поэтому я не только подготовил ребят, которые меня заменили, но я еще пришел к руководителю союза, которому я нес служение, сказал, я в скором времени уеду, я вот буду слагать себе полномочия, нужно было подыскать человека, я думаю, что вот этот или вот этот могли бы подойти. И оба они были из местных.
То есть вы брали билет в один конец, вы знали, что не вернетесь.
Да, а я знал, что здесь, в России, довольно много, ну, много церквей нуждаются в служителях, то есть работы да, достаточно много. Поэтому я ехал сюда уже с намерением, чтобы влиться в служение и начать, так сказать, чистого листа, если можно так высказаться.
Угу. Смотрите, а семью вы здесь уже женились, уже в Москве, да?
Нет, мы встретились с моей супругой в 99-м году, там я как раз поступил на курсы подготовки лидеров. Она была администратором на этих курсах. Нас было 12 мужчин, из которых больше половины были не женаты. Поэтому и я был, наверное, одним из самых молодых. И привлечь ее внимание было нелегко. Вот. Но в конечном итоге вот так вот получилось, что привлек внимание. Мы просто дружили.
Слушай, я теперь понял, какую нам передачу с вами нужно делать. Я думаю, мы большую аудиторию соберем, тех, кто хочет жениться, кто самый неприметный.
Добро пожаловать.
Или можно целый курс, я думаю, вам организовать. Так что журналисты вам помогут в этом, раскрутим это дело, потому что это сегодня болезненная тема, на самом деле. Вот очень много мужчин хотят, и все никак, и не получается.
Я даже с радостью с женой приду, она у меня специалист в этом вопросе.
Да? О, все, ну все, мы вас ждем, значит, с женой вместе. Отлично. Отлично. Ну, значит, вы приехали в Москву, вы стали здесь уже, как говорится, на ноги, стали заниматься делом любимым. Ну и давайте несколько слов тогда до нашей паузы, мы поговорим уже о дальнейшем вашем пути. Это докторантура, правильно, да, мы называем?
Да.
В принципе, мы основное сказали, да, тему мы продумали. Сколько там нужно обучаться годков?
Если речь идет непосредственно о семинарии Эсбери, то начинать надо с того, что вообще туда довольно сложно попасть.
Расскажите несколько слов, да, о семинарии.
Да, то есть семинария Эсбери – одна из очень уважаемых и старых семинарий. Она есть семинария Эсбери, есть уже университет Эсбери. Они находятся по две стороны одной дороги. Но Фрэнсис Эсбери, это в честь него названа семинария, был личным учеником Джона Уэсли, который изъездил очень большое количество... Я сейчас не помню, да, очень, ну, как бы цифры, но там стоит памятник, где сказано, сколько конкретно Фрэнсис Эсбери проездил на лошади, проповедуя Евангелие.
Скажите, это да. Шотландия?
Шотландия что?
В какой стране находится? Я просто...
Это в Америке.
В Америке?
Американский, да. Подумал, это американский миссионер.
Ну, американский.
Да, то Джон Уэсли был в Британии, а Эсбери поехал в Америку, в Новый Свет. Вот, в честь него названа. Поэтому семинария уважаемая, семинария консервативная.
Она межконфессиональная или методистская?
Она изначально была методистская, даже точнее уэслианская, потому что он, то, что у нас считают методистами, это фактически уэслианцы, и это гораздо больше включает в себя деноминаций, чем просто методисты. Вот, поэтому изначально она ставилась как методистская семинария, но они в настоящее время являются тоже межденоминационной, поэтому семинария Эсбери и Московская семинария, они в партнерстве находятся, потому что у нас общий взгляд на вещи. Мы не ограничиваемся какой-то конкретной деноминацией, мы хотим подготавливать качественных образованных служителей для церкви. Вот, и поэтому выбор, когда вставал вопрос о том, где учиться, особо так не раздумывали даже. Было понятно, что семинария Эсбери – это как раз то место, куда стоит идти учиться. Попасть туда нелегко. У меня только год ушел на то, чтобы поступить в эту семинарию. Вот. Но оно того стоит. И по программе где-то в 2016 году я должен буду закончить. Ну, если выполню все.
Нормально. А сколько же учитесь? Год?
Сейчас второй год.
Второй год, получается, да. Много учиться.
Четыре года всего.
Четыре года.
Четыре года до докторантуры, да.
Ну, вы часто ездите туда или все в режиме удаленного доступа, как говорится?
Нет, там по программе одно посещение в год. Первый раз у нас было 6 недель, потом они переделали немножко программу. Теперь 4 недели в год необходимо присутствовать там. Ну, конечно, нужно делать задание до, задание во время сессии, задание после сессии.
Хорошо, давайте мы с вами прервемся. Мы как раз путь ваш так очертили. Я думаю, что будем говорить уже более конкретно о студенчестве и об образовании, и о учебных заведениях, и о МСЕХ будем говорить. У нас сейчас послушаем хорошую песню такую, думаю, проснемся, если кто заснул. Шоу-стоппер Тоби Мака, песенку такую вот хорошую. Так что, друзья, бодритесь, мы с вами встретимся через несколько минут. Будьте с нами.
Baby, we came to guarantee the big crumb. So if you want.
Новая жизнь. Радио для всех.
Что-что? Я говорю, кто не работает, тот ест. Учись, студент.
Бывших студентов не бывает. Студенты, семинаристы и аспиранты под микроскопом. Их образ жизни, обучение, служение. Ах да, есть ли жизнь после вуза? Все это в ток-шоу «Вечный студент» на радио «Новая жизнь».
Да, друзья, это действительно ток-шоу «Вечный студент». Мы сегодня общаемся с Сергеем Червоненко. Бывших не бывает. Вот сегодня он не только студент, преподаватель, докторант. Продолжает учиться, читать. Я, ну, как бы об этом знаю. Ну и вот нам пишет Симон из Кривбаса. Учиться, молиться, трудиться. И главное, не остановиться. Привет всем вечным студентам. Ну и просит напомнить, кто же в гостях, потому что он пропустил начало. Сергей Червоненко. Это у нас выпускник Таврического христианского института, потом Московского семинарии евангельских христиан, а также докторант как
семинарии Эсбери.
Да. Ну и также преподаватель и декан Московского семинарии евангельских христиан, а также еще вы молодежный пастор Тушинской евангельской церкви.
Ну, да, я еще не в сане пастора пока что, но, скорее всего, к этому идет в ближайшее время.
Хорошо, друзья, вы подключайтесь к нашей дискуссии, пишите нам ваши вопросы. Значит, у нас для этого есть все средства связи. Номер для смс-сообщений +7 910 44 44 668. Есть комментарии, можно писать на сайте nlradio.net под анонсом. Ну и, конечно же, Google Talk и Skype тоже, вот есть такая возможность писать. Ну, давайте тогда мы с вами поговорим непосредственно о студентах. Вообще говорят, что студенческие годы, ну и семинарские такие, самые яркие в жизни. Ну, по крайней мере, многие говорят, вот, студенческие годы, как это здорово. Вы согласны с этим вообще, что вот студенческие годы, они такие особенные, классные, замечательные?
Ну, мне, честно говоря, жалко таких людей, которые считают, что студенческие годы – это лучшие годы их жизни.
Жалко.
Потому что, да, разве... Ну, вот сейчас в заставке было, есть ли жизнь после вуза? Ну, жизнь после вуза есть. Вопрос в том, как человек к этому относится. Потому что если человек после вуза останавливается в своем развитии и перестает учиться, перестает развиваться, естественно, жизнь для него становится такой скучной, однообразной, и она скорее обузой становится, чем удовольствием. Я закончил 2 вуза, сейчас учусь в 3-м, и я не могу сказать, что мне по этому поводу плохо. Или... Если вы считаете, что студенческие годы – это лучшие годы вашей жизни – будьте всю жизнь студентом, пусть у вас всю жизнь будут лучшие годы жизни.
Замечательно, мудрая мысль, кстати, я об этом не думал, потому что я так вспоминаю свои студенческие годы, но скорее образ жизни, знаете, такой вот какой-то, такой какой-то неприкаянности, знаете, такой вот беззаботности, вот это скорее. Ну, конечно, мы дальше взрослеем и становимся другими, и понятное дело, что это уже немножко не то студенчество, но мысль, кстати, интересная. Хорошо, студенты тогда и студенты сейчас. Я думаю, что вы можете сравнить 90-е годы и нулевые годы. Ну, по крайней мере, вы, конечно, не были таким стационарным студентом в 90-е, да, вы были, учились на заочке, но все равно, видите ли вы сегодня разницу? По крайней мере, даже, знаете, говорят, год на год не приходится, ну, там, 5 лет прошел, уже студент другой пошел, да? Вот да. Если, видите ли вы разницу, тенденцию, какими становятся студенты сегодня? Более капризными, более, там, не знаю, какими-то там якобы продвинутыми и так далее. Вот можете провести какую-то такую... Провести сравнение.
Мы говорим о студентах семинарии или студентах вообще светских вузов? Или...
Ну, я думаю, что вам ближе семинария, потому что вы и учились в семинарии, и преподаете, и общаетесь. Вот как меняется студент? Какой он сегодня? И чем отличается от вчерашнего?
В принципе, можно разделить на 3, так скажем, этапа, да, 3 десятилетия. Это начало 90-х, когда закончился Советский Союз, пришла свобода. Потом 99-2000 начало, и сейчас уже у нас 2014 год на подходе. То есть у нас фактически можно 3 вот таких десятилетних периода рассмотреть. Конечно, на тот момент, когда были 90-е годы, я был еще довольно молод, я размышлял, куда мне пойти учиться, что делать. У меня были мысли о том, чтобы свою жизнь посвятить именно церкви, пойти на учебу, но я был молод. Мои родители настояли, мама, в частности, настояла на то, что нужно получать профессию, в чем я с ней согласен. То есть я был не готов в тот момент. Но тогда стали появляться как раз вот эти всевозможные семинарии, институты и университеты христианские, и не только христианские. И народ, естественно, после того, как народ хлынул в церковь, после вот запрета, двери открылись, многие люди пошли в церковь. И с церквей, вернее, в церквях начали осознавать, что недостаточно служителей даже для того, чтобы у всех людей, не сказать обеспечить, но заботу проявить о каждом человеке. Церкви не привыкли к такому большому наплыву населения извне, из мира. Поэтому многие люди также быстро ушли из церкви, как быстро туда пришли. Тогда пришло осознание, что нужно готовить служителей, стали открываться всевозможные школы, библейские школы, институты. И, по моему мнению, где-то вот 2000-е до 2005-го это, можно сказать, золотой век. Да. Ну, не скажу век, но золотые годы для всевозможных христианских учебных заведений. Сейчас ситуация изменилась, и она меняется, потому что сейчас студентами не особо стремятся стать. И для этого есть много разных причин.
Именно христианских вузов.
Да. Да, ну, первая причина, это связано с тем, что христианские учебные заведения, к сожалению, они себя дискредитировали. Что я имею в виду? Здесь было очень сильно влияние легкомысленного отношения церкви к христианскому образованию. То есть у нас было очень много миссионеров из-за рубежа, и каждый миссионер считал чуть ли не своим долгом при своей церкви открывать некое учебное заведение, которое он называл громко институтом или семинарией, чем угодно. Но этот пастор, приезжий в основном, был там и ректором, был там и профессором, и деканом, и заменял всех. Ну, может быть, у него был отдельно бухгалтер, который был же бухгалтером этой же церкви. Вот, естественно, там раздавали всевозможные степени, которые никто не признавал. И знания, которые там давались, они вызывали и вызывают больше вопросов, чем ответов. Поэтому, когда люди приходили в церковь, некто, предположим, какая-то персона приходит в вашу церковь или переезжает, например, и говорит, я вот являюсь магистром богословия, я учился там-то, там-то, в той-то семинарии, вы берете этого человека, он на служение, и начинает выясняться, что он совершенно не понимает каких-то элементарных вещей, что у него проблемы с богословием, он не умеет толковать Библию. Начинаете задавать вопросы, а вообще где человек учился и что за магистр? И у большинства пасторов после этого отношение к образованию в целом становится негативным. Это одна сторона. Другая сторона семинарии, которые даже имели хороших профессоров, и больше, чем один профессор, да, в лице пастора, часть из этих семинарий, они были оторваны от церкви. Сейчас, в целом, наша образовательная система, даже вот светская, она испытывает те же проблемы, потому что образование, которое люди получают в институтах, университетах, оно реально оторвано от практики того, с чем придется столкнуться. То есть, если в советское время было производство, и при производстве было училище или университет, который готовил специалистов для этого производства, то сейчас университеты, они сами по себе. И когда вы получаете диплом, возможно, ваши знания в области там, той же экономики совершенно не имеют никакой ценности в банковской сфере, потому что сейчас все по-другому. Вот такая проблема была и в семинариях, и в институтах.
Ну, тут еще я вот добавлю, мне кажется, проблема в том, что пасторы сначала подумали, что хорошо бы всем быть образованными, потом начали возвращаться эти ребята, оказались умнее этих пасторов, как говорится, шибко умными, и не всегда у них было, как говорится, чувство такта по отношению к пасторам, не всегда они действительно эти знания могли воплотить, и, соответственно, пришла такая мысль, что образование, но христианское, носит даже вред. Я знаю, что многие вообще пасторы решили, что мы не будем никого отправлять. Ну, еще проблема в том, что многие не возвращались. Вот вы не вернулись, вы, правда, честно поступили, сказали, что я не вернусь. А многие-то обещали вернуться, как Карлсон, да? Но не вернулся Карлсон туда. И тут тоже вот проблема, мне кажется. Вот еще вот две я бы добавил со своей стороны. Я думаю, согласитесь.
Я согласен, потому что то, что сказали о головастике, как мы их называем, это следующий пункт, о котором я хотел сказать.
Ну вот, я опередил, значит.
Да, мы их называем головастики. Это те, кто набрался много знаний, но эти знания применять не может. И, к сожалению, такие люди возвращались в церковь, и они садились на скамейку на первые ряды со своим дипломом на груди. И они позволяли себе критиковать деятельность пастора. Вместо того, чтобы вносить здоровые какие-то изменения, положительно влиять на церковь, они фактически вставали в оппозицию служителям или пасторам. Естественно, это приносило негативный результат и било по репутации всех учебных заведений, независимо. Посему пасторы в конечном итоге перестали даже интересоваться и посылать людей на обучение, потому что зачем им нужен человек, который будет им потом вот так вот разделение в церковь носить. И поэтому многие верят, что семинарии, образование – это заведения учебные, они вносят фактическое разделение в церковь. Ну и следующая проблема – это Карлсоны, который улетел, но обещал вернуться, не вернулись. Здесь, конечно же, не является прямой причиной сама семинария как такова или институт. Но те условия, в которых находится человек, когда он вынужден несколько лет находиться в некоторых условиях служения и в определенном месте, то человек так или иначе пытается ассимилироваться там, то есть осесть на эти годы. А особенно если семинария находится в столице, в Москве, в Санкт-Петербурге где-нибудь, то есть в крупном городе, то потом вернуться в свою небольшую церковь в небольшом городе, у многих просто не хватает ни желания, ни интереса, и им всегда найдется служение в большой церкви, в большом городе, всегда найдется служение.
Тем более не факт, что их воспримут, даже если они будут не головастиками, просто выйдет человек на проповедь. Я знаю, такое бывает, в церковь приезжает человек, который отучился, просто никто не понимает, что он... Ну, может, даже он и говорит и правильно, но эти мысли, они в общем, ну, как бы вне контекста, они не в этом контексте, да.
Как далек ты от народа, да?
Да.
Мы за это, кстати, в московской семинарии мы за это студентов ругаем и очень жестко с ними говорим, что любые термины, которые вы узнаете на систематическом богословии, все правила греческого языка, которые вы узнаете, греческие слова, все эти аористы и все, что с этим связано, это вам для внутреннего пользования. То есть, другими словами, вы это используете для подготовки к проповеди, к толкованию, но ни в коем случае не используйте эти инструменты в проповеди с кафедры, потому что ваша задача донести слово понятным, простым языком. А все термины, которые вы используете, они людей только путают и вгоняют.
Нет, но нужно сказать, что в некоторых церквях, например, Москвы, ну, если, я так понимаю, вы крайность мы взяли, но в некоторых церквях Москвы может проканать, скажем, такая проповедь более такого плана, как говорится, возвышенного. Потому что церковь в церкви рознь же, понятное дело. А вот там уже нет. То есть даже там, когда ты там много цитируешь классиков, да, вот в таком плане, ты же теперь уже начитан, образован. Иногда говорят, слушайте, а что ты классиков цитируешь? У нас же Библия. Ну, вот в таком плане.
Угу.
Вот, хорошо. Вы продолжаете, да, свою линию?
Да, да.
Да.
Значит, мы сказали о головастиках, мы сказали о Карлсонах. У нас сплошные какие-то термины получаются.
Такие, да.
Да, это студент вот Карлсон, это студент головастик.
Аллегории, метафоры, да, интересные.
То есть мы говорим о том, почему образование как таковое не развивается. Здесь, опять же, оторванность семинарий и их образование от церкви. Оторванность, потому что реально в семинариях часто случалось так, что они преподают что-то, что не находит применения в реальной церкви. То есть люди получают знания, вроде бы важно, он получил за этот курс пятерку, он пришел с этими знаниями в церковь, а применить он их не может, потому что в церкви нет такой нужды. Вот. Поэтому необходимо держать руку на пульсе, знать, что нужно в церкви, что происходит сейчас. Вот эта коммуникация семинарии и институтов в церкви, она должна быть.
Я, кстати, хочу одну еще вот вещь сказать, что мне кажется, некоторые семинарии пошли по пути сознательного упрощения свои программы образовательные. Я могу сказать, что тоже, когда я был в ТХИ, приезжал, круглый стол проводили мы по антропологии христианской, и когда я так, как говорится, глубоко копнул, мне сказали, слушай, знаешь, ну там, сравнительная антропология, как там было в истории, как было, как у католиков православных, мне говорят, ну, во-первых, библейская антропология нас интересует. Я говорю, слушайте, а нет библейской антропологии, мы только имеем дело с разными традициями, толкования там и так далее. И потом говорят, слушай, наверное, нам нужно, учитывая, что, во-первых, уровень студентов подупал, ну, раньше вообще были очереди, или как называется, конкурсы, да. Должны поступить, реально не все поступали, а сегодня найти не могут. И приходят, к сожалению, часто просто те, которые никуда не поступили в светский вуз, такие вот лузеры, да, никого не хочется обидеть, хотя я знаю, хорошие люди поступают, ну, умные, и говорят, слушайте, нам, наверное, нужно, в общем, все это упрощать. Вот они приходят, не подготовленные, не морально, не духовно, вот нужно такую давать, в общем, не твердую пищу, молочком кормить. Я знаю, что многие вузы, они сознательно стали упрощать свои образовательные программы. Как вы к этому относитесь? Это вообще путь верный, правильный? Или как? Чтобы вот есть, церковь не страдала.
Да, есть такое выражение. Как вы относитесь к людям, которые не высыпаются? Ответ: я к ним отношусь. Вот мы к этим вузам не относимся.
Ну,
не хочется себя выделять как-то специально, но так оно и есть. Мы не идем на упрощение наших программ, потому что высшее образование – это есть высшее образование. Мы лицензированы государством. Московская семинария имеет лицензию от государства, и эти требования, они соответствуют государственным требованиям. Посему мы понимаем, что если кто-то не тянет программу полноценного высшего образования, человеку нужно дать возможность отучиться на более какой-то простой программе. И, в частности, у нас есть вечерняя библейская школа. Сейчас вот у нас как раз идет набор с 13 января. Будет
Павел Бегичев, да?
Да, Павел Бегичев, он руководит этой школой. Вот. У нас есть курс «Основы христианского служения, основы богословия». Это годичный курс, который тоже закрыт лицензией. И там определенный набор курсов, то есть можно пройти удаленно, дистанционно или очно. Поэтому мы смотрим на то, что происходит, мы видим, что есть люди, которым не нужно вот это полноценное образование. И для них есть возможность даже просто в качестве вольнослушателя выбрать какой-то курс, который у нас в семинарии преподается, и пройти отдельно взятый курс. Если хочется человеку пройти курс душепопечения, он говорит, я хочу, подает заявку и проходит конкретно один курс душепопечения, и все. То есть у нас система очень гибкая. И мы стараемся сделать так, чтобы дать человеку возможность отучиться, возможность получить знания и навыки, но при этом, чтобы мы оставляли вот эти стандарты на высоком уровне.
Это хороший подход, когда действительно выстраиваются некие уровни образования, чтобы и тоже человек приходит, поступает, вы уже видите так, во-первых, его бэкграунд, как говорится, базис, как он утвержден в вере, и тогда вот предлагаем ему там первый, второй, третий уровень, и сколько там их есть. И еще существует опасение у служителей, я знаю, у епископов, проблема в семинарии в том, что нет какой-то конкретной, ну, как говорится, идеологии, ну, скорее, если так, в религиозном смысле говорить, размытость каких-то доктрин, что вот приходят студенты в церковь и вообще, как говорится, ну, понятное дело, каша в голове, да, вот в этом смысле, или что-то не то, что надо, не то, что хотелось бы. То есть, скажем так, семинарии воспитывают либеральных христиан, либерально настроенных, экуменистов, которые там со всеми братаются. Вы считаете, это необоснованные опасения, или вы видите, наоборот, в этом плюс, или действительно вы считаете, что это проблема и нужно с ней бороться как-то, что вот какая-то размытость? Я знаю, что ваш семинар, она как раз межконфессиональная. Как вот с этим у вас происходит дело?
Это проблема в случае, если вы маргинал. То есть вы вот себя выделяете. И здесь сказано вот в этом ролике, что студенты под микроскопом.
Да.
Я не скажу, что под микроскопом студенты семинарии, но я все годы, сколько работаю, наблюдаю студентов. Я имею привилегию, я бы сказал, наблюдать, как они приходят в семинарию в начале, первый год своего обучения, и как они выпускаются, и как идет их прогресс, когда они получают знания, навыки, когда они растут. Так вот, разница между студентом первого курса первого года обучения и студентом четвертого там, или третьего курса в том, что первокурсник, он абсолютно уверен на все 100%, что он уже знает все о Библии, он знает все доктрины, что он четко знает, как все должно быть. И в семинарии он пришел, сделал нам одолжение, ему просто вот диплом нужен, или его послали туда, ну или по какой-то другой причине. И поэтому на первом курсе в основном происходят споры, ссоры, какие-то вот эти
холивары,
батлы, войны, когда они отстаивают каждый свою точку зрения. Последний курс, они выходят оттуда, они понимают, что христианская мысль и вообще Библия, они гораздо шире, гораздо больше и более всеобъемлющие, чем один отдельно взятый человек в состоянии это сделать и сказать. Поэтому, когда пастор, который признает только одну точку зрения, получает студента, который допускает существование иных взглядов на тот же самый вопрос, естественно, он будет воспринимать его, как у тебя, тебе там промыли мозги, у тебя нет теперь своего мнения,
либерал
и все. Хотя его точка зрения может быть очень даже консервативной. Поэтому здесь, конечно, в общих чертах сказать довольно сложно. Но мы в Московской семинарии понимаем, что все-таки богословие, оно шаг за шагом, проникая в мозг, оно может быть либеральным, может быть нелиберальным. Поэтому мы подходим к вопросу так. Либо мы вообще не затрагиваем какую-то тему, либо мы стараемся раскрыть ее наиболее широко, чтобы человек реально мог увидеть, какие есть подходы, взгляды и, на какой-то конкретный вопрос. Чтобы было максимально широко представлена эта тема, чтобы не было какого-то внутреннего предпочтения у нас, что мы вот даем вот эту точку зрения, мы считаем ее правильной, а все остальные неправильные. Вот, поэтому тут нельзя сказать о размытии. Просто если человек не принимает ничего другого, то ему, конечно, сложно будет. Преимущество мы в этом видим в том, что студенты, когда имеют понимание больше широты взглядов, то им легче взаимодействовать друг с другом. Потому что наша конечная цель – это воспитать поколение служителей, которые в состоянии будут прекратить холивары, все эти священные войны, а в состоянии будут взаимодействовать, служить вместе, служить Богу и людям. А для этого нужно прекратить из-за мелочей или каких-то вещей друг с другом воевать. Мы не сторонники икуменеи. То есть я, например, не склонен видеть в том, что христиане и другие религии вместе делают что-то. Это для меня гораздо сложнее. Но вот внутри христианства, внутри деноминаций христианских...
Мало икуменеи, да? Потому что есть большая как межрелигиозная. А тут, то есть мы делаем общее дело, получается. Все церкви, пусть даже не только протестантские. То есть мы хотим донести благую весть, мы хотим сделать мир лучше, людей лучше. Поэтому мы идем общим путем. Другой вопрос, что, конечно, есть недостойные и там, и можем там спорить о чем-то. Но мне кажется, как раз идея такого образования, ее полезность, что действительно мы живем в мире немножко отличающемся от мира 80-х годов. Угу. И поэтому сегодня не то, что мы, как говорится, прогибаемся под дух времени, но просто мы понимаем, что так эффективнее. Правильно я понимаю?
Но
так
это...
лучше, всем будет лучше.
Да, и это отвечает реалиям.
Мы больше сможем сделать, эффективнее просто работать, трудиться в обществе,
да,
чем тратить время на бесконечные энергию, силы, на бесконечные споры, которые сегодня не ведутся в фейсбуках постоянно. И думаешь, вот зачем все надо.
Это регулярно ведется. Студенты у нас, как я сказал, на первом курсе этим болеют. Постепенно через образование у них это отходит, к ним приходит понимание. Но те, кто продолжает это воевать, я просто понимаю, что человек, вот он вырос в некой традиции, и ему это сказали. Ему сказали, что так правильно. Он в это верит.
Ну да. Хорошо, давайте там мы еще небольшую паузу возьмем, и потом будем подводить итоги. Группа «Субкультура», песня «Любить». Потом вы скажете, что «Субкультура» будет в Москве в гостях, в вашей церкви будет концерт. А сейчас «Любить» песня хорошая. Группа «Субкультура», друзья, и вернемся через несколько минут.
Thank you. солнца луч коснулся моего лица, а потянулись мысли к свету. Задумался, да, вот бы вдруг мир изменился бы вокруг, и каждый человек был брат, да, и каждый человек был друг. Восток и запад, север и юг, над нами одно небо, один солнце круг, да. В груди у каждого один и тот же звук, сердце стук, сердце стук. Е-е-е-е, север и юг, запад, восток, человек человеку не враг, человек человеку не волк. Наш Бог есть любовь, так давайте любить друг друга, как любит нас Бог, да. Зачем ссоры, зачем споры, зачем минорные разговоры, холодные взоры, взгляды, кому это надо, да никому не надо, а надо бы надо, надо бы надо, чтобы все мы были бы счастливы, да были бы рады. Так не будем искать крайних, простим виноватых и просто подарим любовь всем тем, кто с нами рядом. Восток и запад, север и юг, над нами одно небо, один солнце круг, да. В груди у каждого один и тот же звук, сердце стук, сердце стук. Е-е-е-е, север и юг, запад, восток. Ты спросишь, ну о чем эта песня? Ну о чем эти несколько строк? А я отвечу, давайте любить друг друга, как любит нас Бог. Если б знал наш мир, как любит Бог. Если б знали мы, если б знал наш мир, как любит Бог. Давай будем жить, чтобы согревать и любить. Мимо тех, кому нужно тепло, постараемся не проходить. И всем тем, кто упал и теперь на душе нелегко, подарим новые крылья, чтоб взлетели они высоко. Давай будем жить, людьми ценить, дорожить. И сердце свое на ключ, от них никогда не закрыть. Ближних понять, с ними радость и боль разделить. Жизнь кратка, чтобы жить для себя, давайте друг друга любить. Восток и запад, север и юг, над нами одно небо, один солнце круг, да. В груди у каждого один и тот же звук, сердце стук, сердце стук.
Новая жизнь. Радио для всех.
Что-что?
Я говорю, кто не работает, тот ест. Учись, студент.
Бывших студентов не бывает. Студенты, семинаристы и аспиранты под микроскопом. Их образ жизни, обучение, служение. Ах да, есть ли жизнь после вуза? Все это в ток-шоу «Вечный студент» на радио «Новая жизнь».
Ну что, мы вернулись, все те же Андрей Рябенко, Сергей Червоненко. Мы под микроскопом рассматриваем и Сергея, и семинарию Московской Евангельской Христиано-Бабушкинской, и общаемся хорошо. Остается всего ничего времени, нам вот пишет Симон из Кривого Рога, очень хорошо раскрученная тема, спасибо, благодарю, супер. И также такой вопрос, поделитесь, как проповедовать собрание так, чтобы меня понимали и бабушки, и юноши, ведь тема одна, а категория служащих разная. Симон, кстати говоря, тема, вопрос такой тоже важный, вот как быть понятным или понятым бабушкам и интеллигенции, которые сегодня в церкви тоже потихонечку приходят, ну, где-то больше, где-то меньше, особенно в Москве. И как-то хочется вроде что-нибудь такое сказать, чтобы зацепить интеллигента, такого интеллектуала, а потом, понимаешь, а бабушки-то как-то косо смотрят. Вот как вы скажете, как сделать?
Ну, однозначно вопрос, ответ, вернее, на этот вопрос найти довольно сложно, потому что это разные, действительно разные категории людей, поэтому, наверное, здесь в некотором смысле поможет высказывание одного из моих, так сказать, любимых героев, Альберта Эйнштейна. Если я не могу объяснить нечто шестилетнему ребенку, то я сам этого не понимаю. Вот, поэтому нужно понять, чего мы хотим достичь. Конечно, хочется впечатлить. Конечно, хочется произвести некое такое вот, очаровать даже в некотором смысле людей, которые тебя слушают.
Но, отжечь, как сегодня говорят.
Отжечь, да. Но здесь, наверное, будет и разная форма отжига, если можно так выразиться. Наша задача в проповеди, если речь идет непосредственно о проповеди, то наша задача в проповеди простым, понятным, доходчивым языком донести до людей то, о чем говорится в Библии, что достигло их разума, чтобы это повлияло на их сердце, вызвало желание изменять свою жизнь. И это во многом, это не сильно зависит от формы. Поэтому тут, наверное, вопрос не столько в форме, сколько в том, чтобы научиться правильно это делать. Но первое, на что хотелось бы обратить внимание, что режет реально слух людям, особенно интеллигенции, это правильно поставленная речь, грамотная. Потому что когда служитель с кафедры говорит с ошибками или неправильно ставит элементарное ударение, это довольно серьезно режет слух, особенно людям образованным. И, проповедник является, как у нас как сказали бы, фронтмен, человек, который впереди. Да. То есть он представляет церковь. И если они видят, что проповедник не может правильно расставить ударение или построить фразу, у людей возникает вопрос. Ну, если у них, скажем так, лучший, которому это доверили, так себя ведет и так разговаривает, то что говорить об остальных? Посему к проповеднику более серьезные требования. Я вам скажу даже, я знаю, есть церкви, деноминации, где к проповеди допускают людей только при условии, что у них есть степень магистра.
Ну, есть меньше, такое дело.
Да. Это, конечно, сильно ограничивает, но, с другой стороны, это конкретно очень влияет на качество проповеди. Поэтому образование – это один из пунктов, который реально поможет. К слову говоря, если уже заговорили о проповеди, у нас в семинаре есть курсы подготовки проповедников, полностью дистанционно через вебинар. Поэтому, может быть, вот дорогой слушатель захочет, поинтересуется. У нас на сайте есть информация об этих курсах, можно записаться и пройти обучение.
Ну, кстати, давайте скажем, значит, Московский семинарий Евангелия Христиан, можно прям набирать в Яндексе, в Гугле, есть группа в Фейсбуке, то есть можно просто набрать, зайти и узнать всю необходимую информацию. У вас же будет новый набор, я так понимаю, и на школу проповедников, и вечернюю библейскую школу, и вообще, да, у вас
и будет вообще, набор? И вообще, да. У нас сейчас будут с 13 по 25 января интенсивные курсы, у нас информация на сайте есть, а с 4 февраля стандартный семестр.
То есть у вас и стационарники есть, кстати, что сегодня большая редкость, и заочники. Да. То есть у вас сколько стационарников сейчас?
У нас очников сейчас около 30 человек учится. Вот. Заочников у нас, конечно, больше, поэтому общее количество студентов сейчас больше 200. 200, я сейчас 224 примерно. Вот, это без учета тех, кого мы только вот приняли недавно, потому что у нас поступление происходит два раза в год, не раз. Вот, поэтому студентов довольно много, Бог благословляет. Ну и как в известной поговорке, пословице, сначала ты работаешь на имя, потом имя работает на тебя. Вот сейчас в некотором смысле наше имя, наша репутация начинает работать на нас, потому что люди уже, кто сталкивался с нами, кто как-то взаимодействовал, учился в семинаре или знает тех, кто учился, они доверяют семинарии, поэтому они с готовностью посылают к нам людей, потому что они знают, что они получат своего служителя, но уже подготовленного с знаниями, с образованием и с навыками.
Угу. Ну, у нас остается времени всего ничего, мы даже не успели поднять тему перспектив вообще, может, в двух словах, так, знаете, тоже, кстати говоря, лаконичность, лапидарность, это тоже высший пилотаж ораторов, вот, можете ли вы вот в короткой какой-то фразе или в нескольких фразах сказать, а зачем сегодня, в 21 веке, вообще христианское образование, ведь оно ничего не дает, во-первых, диплом все-таки не имеет аккредитации государственной, да, обычно, во-вторых, вообще, кем ты можешь работать и кем ты можешь строиться. В 90-е годы мы с вами сказали, что просто люди откашивали от армии, многие шли учиться или там не поступали. Не... Сейчас возможность образования огромна, много вузов, платный, неплатный. Зачем сегодня? Вот самые основные вот, тезисы, скажите, пожалуйста, и какие перспективы?
Первая перспектива, которая зреет сейчас, это есть проект закона, который в скором времени может быть принят, а в частности в 2015 году ожидается его принятие, в соответствии с которым образование для служителей церкви может стать критичным. Со стороны государства будет это проверяться. Поэтому вопрос в том, что образование не нужно, он отходит, он становится устаревшим. Сейчас оно может уже быть нужным, оно будет требоваться государству. Поэтому тут как бы не обойтись без него. Вторая перспектива. Я, как и многие у нас, уверен, что хороший преподаватель, хороший учитель, профессор – это тот, кто сам продолжает учиться. Поэтому перспективы для нас, они выглядят таким же образом, что через образование постоянное, которое мы делаем, в соответствии с изменяющимся временем, потому что образование, которое было там в 90-е годы, оно отличается от того, что есть сейчас. Оно никуда не девается. Церкви также нуждаются в служителях, церкви также нуждаются в качественных богословах, которые в состоянии, которые могут и молодежи, и бабушки в церкви толковать Писание так, чтобы всем было понятно, и все бы захотели вот изменить свою жизнь.
То есть мы говорим сейчас не о какой-то такой материальной практичности этого дела, что вот отучился, получишь работу, устроишься. Это несколько о другом мы говорим. Во-первых, это важно для служения, для развития, и для того, чтобы просто... Тебя никто не научит, вообще, мне кажется, в принципе, глупо ожидать от образования, что образование тебе вообще обеспечит там хорошее будущее.
Короткий пример. Если мы идем в поликлинику, в больницу, к врачу, мы надеемся, что врач, который нас будет лечить, он хорошо отучился в медицинском институте, потому что он лечит наше бренное тело, физическое. Но мы почему-то считаем, что если мы идем к пастору, который должен лечить нашу душу,
что важнее,
что гораздо важнее, потому что душа бессмертная, то там уже не важно. То есть, ну, не учился человек, ну, не важно, ну, подумаешь, ну... И, по моему мнению, это не совсем здравый подход. Потому что если он повредит душе вашей, это будут гораздо более серьезные последствия, чем телу. Поэтому, если мы
считаем... души калечит.
А души пастор. Калечит, да. Да. Причем не всегда, скорее, не намеренно, да. Просто по неумению. Посему образование, оно играет очень важную роль в этом. Конечно, сейчас у нас государство пока не признает образование христианское. Но нельзя исключать вероятности, что это через некоторое время будет. А как нам кажется, оно так и будет. Потому что государство рано или поздно возьмет это, ну не скажу под контроль, но каким-то образом начнет регулировать, потому что уже регулируют. В 2008 году взялись, и из 12 семинарий и институтов в одной Москве осталось только 4.
Ну, на этой оптимистичной ноте будем с вами завершать. Еще о субкультуре два слова. Мы послушали песню, а грядет субкультура у нас в Москве. Это какое число у нас?
21 декабря в 5 часов вечера в Тушинской церкви состоится так называемый Youth Advent. На встречу Рождеству будет множество групп, и рэперы, и Эдлайф, и хедлайнером будет субкультура, они приедут. Поэтому все, кто слушают, добро пожаловать 21 декабря.
Да, Москва ждет вас, друзья, кто из Москвы, кто не из Москвы, приезжайте, и думаю, что это будет хорошо. Ну, огромное спасибо, пишет Симон, будьте благословенны, будьте
спасибо.
Благословенны.
А еще я сегодня через Яндекс.Деньги перевел пожертвования на радио «Новая жизнь».
Ничего,
может быть, кто-то еще
себе.
Захочет это сделать. Да.
Надо же, друзья, вот какой еще пример подает. Не только фандрайзингом занимается Сергей.
Потому что лучше всего понимают нужды других тех, кто сам через это проходит. И если вы хотите, чтобы вам давали, вам тоже нужно давать.
Спасибо большое вам за то, что пришли. Ждем еще. Во-первых, по образованию мы еще поговорим.
Хорошо.
Во-вторых, с супругой будем курсы проводить здесь, как вторую половину найти,
как,
что для этого сделать. Большое спасибо вам, дорогие слушатели, что были с нами. Всего доброго. До новых встреч в эфире. До свидания.
Новая жизнь.